Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
22 ноября в России – это День психолога. Пока праздник неофициальный, но, возможно, в будущем его сделают официальным. Но, тем не менее, это не мешает 22 ноября поздравлять всех специалистов из области психологии. В гостях у нас сегодня Юрий Зинченко, декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества. Юрий Петрович, вот мы прервались на паузу, да, но я думаю, что можно немножко продолжить как раз-таки про период пандемии, когда сложное психологическое состояние возникло у многих, да, если не у всех. Потребность людей психологической помощи, насколько она возросла и какими методами эту помощь оказывали, потому что многие же находились в самоизоляции. Онлайн, например, консультации — это равно вот такой живой консультации?
Ну, здесь в период пандемии психологи не остались в стороне, и, наверное, после медиков достаточно быстро попытались включиться в ситуацию. Ну, несколько моментов. Первое — это то, что в системе здравоохранения, в системе образования и, собственно, вот эта частная практика. Я сейчас совсем короткими мазками такими большими. То, что в системе здравоохранения, то это не только для наших врачей, для нашей системы здравоохранения, для нашего общества было испытание, а в целом для всего мира. Поэтому здесь вот именно психологическое сопровождение пандемии и системы здравоохранения — это достаточно интересная тоже для нас была профессиональная задача. Потому что когда все переходили на дистант, на самоизоляцию, и психологи тоже привыкли, вот, а давай по скайпу или по какой-нибудь там другой, собственно, цифровой игрушке оказывать вот эту помощь, то когда открылись ковидные клиники, перепрофилирование происходило достаточно быстро, и там, где были инфекционные больницы, там более-менее они по профилю, а там, где, ну, например, прекрасная неврологическая клиника в течение очень короткого времени должна была перепрофилироваться под ковидную, то возникали тоже и психологические вопросы, кроме оснащения этих клиник там всем необходимым. Как выстроить работу в этой ковидной клинике, где есть красная зона? Каким образом руководитель клиники должен наладить работу всего коллектива? Потому что достаточно большое количество прикомандированных. Специалисты ехали в Москву, например, или в Питер, и в ведущие города из других регионов, именно инфекционисты, которые могли оказывать эту помощь. Как выстроить взаимодействие вот этих инфекционистов с теми врачами, которые в этой клинике и так в штате работают, при этом не имеют отношения вот такого прямого к эпидемиологическому направлению в медицине. Следующий – это средний медицинский персонал, на который тоже легла очень большая и тяжелая деятельность. Это когда вот медсестра в этом костюме заходит в красную зону, седьмой час работает, вот эти все очки запотели, все это. А нужно найти вену, нужно туда иглу и так далее. Поэтому в этом смысле достаточно такая была непростая работа, потому чтобы создать необходимое психологическое сопровождение клиники. И плюс еще в красной зоне лежат больные. В первые несколько дней они достаточно активны в части как раз и своего поведенческого статуса, ну и эмоциональных реакций и так далее. Мы знаем, были случаи, когда срывали средства индивидуальной защиты с медицинского персонала. Это тоже отдельная ситуация. Потом не забудем, что красные зоны были и в детских больницах. Там необходимо было детям помочь организовать вот это все сопровождение, потому что они же, с одной стороны, должны были бы продолжать учиться, находясь там. С другой стороны, они без родителей, потому что родители, если были заражены, часто бывали еще в другой клинике, иногда мама и папа в разных, то есть это тоже отдельная для нас была история. Ну и, конечно, психологи, которые помогали в красных зонах, в психиатрических клиниках, это тоже отдельный вид деятельности. Весь этот опыт мы достаточно быстро наработали, и в рамках Международного союза психологической науки при ЮНЕСКО в виде метод рекомендаций передали нашим зарубежным коллегам и Американской психологической ассоциации, с Китайским психологическим обществом. Мы достаточно тесно сотрудничали с испанскими коллегами, с итальянскими. Поэтому вот это вот психологическое сопровождение здравоохранения мы попытались достаточно быстро, с одной стороны, выработать те схемы, по которым это лучше было бы с точки зрения психологии организовать, и плюс мультиплицировать нашим коллегам все это передать. Вторая часть, то, что связано с системой образования. Мы тут все кинулись в дистант. А что это такое? Вы говорили о психотерапии, переведенной в цифру, а обучение, переведенное в цифру. Вот сейчас мы, с одной стороны, кинулись, чтобы все это расписание школьное или вузовское переместить час в час, минута в минуту вот в это цифровое. Маленький вопрос, насколько это эффективно? То есть насколько вот эти 45 минут цифрового урока, находясь дома, да еще когда у меня там братик или сестричка, они тоже находятся параллельно, мы при этом живем в тех условиях, в которых живем, там, да, двухкомнатная или какая-то квартира, при этом еще мама-папа на удаленке, нам вот всем нужно как-то вот это все сделать. Поэтому вопрос такой, насколько эффективен вот этот просто прямой перенос вот этого расписания школьного или вузовского в дистантный формат, именно в тех объемах, в которых это в обычном расписании. С точки зрения правовой, типа вот они обязаны 45 минут отсидеть, и учитель должен 45 минут, типа, работу провести, а там вузовский преподаватель час 20 пару провести. А с другой стороны, насколько это эффективно, и насколько мы получим за этот урок именно тот объем знаний, который получаем в аудитории либо в классе. Это тоже проблема. Следующее, это уже гиподинамия. Это, соответственно, нагрузка на зрение, на слух, когда мы пользуемся наушниками. То есть вот эти моменты, их тоже нужно учитывать и тоже отрефлексировать, и какая-то компенсаторная нужна здесь деятельность, вот эти упражнения, еще что-то. И следующая часть, о которой вы, собственно, и сказали, здесь переход, собственно, психотерапевтической практики в цифру. С одной стороны, это, конечно, не то, что лицом к лицу, потому что так психотерапевт видит и мимику, или психолог. Собственно, он чувствует лучше. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что если вся страна там, или весь мир переходит на систему самоизоляции, то все равно необходимо использовать новые средства, собственно, цифровые, с помощью которых можно эффективно это проводить. Да, какая-то часть психологов достаточно быстро освоила, собственно, эти техники, платформы, а кто-то до этого практиковал и в скайпе, и в цифре, вот, собственно, эти вещи. Кто-то постепенно этому научился, но кому-то еще необходимо эти технологии доосвоить. Поэтому здесь нельзя сказать, что все прям одинаково легко, быстро и на пятерку с плюсом перешли, но в то же время нельзя сказать, что мы остались без психологической помощи в период самоизоляции.
Остается у нас минутки три. Задам такой достаточно, мне кажется, популярный вопрос, и он такой бытовой очень. Как найти своего специалиста? Вот даже пошагово, с чего начать? Человеку требуется помощь, но он не хочет попасть к непрофессионалу. Смотреть ли на дипломы, смотреть ли на отзывы? Вот как это все происходит?
Пункт первый, почему я хочу найти своего специалиста. Здесь нужно, с одной стороны, осознать тот круг проблем, которые меня беспокоят, и уже ориентироваться. Меня беспокоит там взаимоотношения с моими детьми, то есть это детско-родительские отношения. Меня беспокоит мои отношения с супругом-супругой. Это уже семейная часть. Меня беспокоит мои взаимодействия на работе, да. Меня волнуют мои внутренние проблемы, о которых вот я не делюсь ни в семье, ни со своими близкими и так далее. То есть, в принципе, здесь нужно определиться, чуть-чуть прочувствовать, собственно, а с каким запросом вы хотите прийти к этому специалисту. Поэтому вот первое – это чуть-чуть определиться именно с направлением. Второе, конечно, вот как его выбрать. Образование во многом определяет качество тоже работы профессионала. Потому что если, ну, как у нас есть, конечно, как говорят, специалисты от Бога такие, да, и не нужно никакое университетское образование, ну, задумайтесь, много ли таких от Бога будет вот в интернете, когда вы в поисковик это забили, да. Поэтому, конечно, это образование, все-таки диплом должен быть, наличие сертификата соответствующего. Если он есть, например, Европсертификат, у нас достаточно большое количество, уже порядка 1000 человек в России, которые этот сертификат имеют. Ну и следующий момент, это, конечно, отзывы. Ну и никто не исключает так называемое сарафанное радио. Поэтому сказать, что есть какой-то один критерий, по которому можно это определить, наверное, нет. Все-таки здесь совокупность вот эта. Ну и здравый смысл, который за вами, собственно. Поэтому вы здесь ориентируетесь и чувствуете еще вот какие-то моменты, которые будут у вас при первой беседе с вот этим так называемым вашим специалистом. Если первый его вопрос будет о том, а сколько вы готовы мне платить за психотерапию, ну, наверное, здесь бы я задумался. Это не первый вопрос, который должен задать вам психотерапевт или специалист-психолог, на которого вы рассчитываете как на верного профессионального помощника.
А есть какая-то средняя цена по рынку для психолога или от специалитета?
Ну, это зависит, и от специальности, от направления, от региона особенно. Ну, специалистов достаточно много, с одной стороны, и цены у них разные. Поэтому здесь есть и такие...
Юрий Петрович, спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас с праздником, всех ваших коллег. 22 ноября, День психолога в России, я напоминаю. В гостях у нас в этот день был декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества, доктор психологических наук Юрий Зинченко. Спасибо вам.
Спутник Эрудита.